Друзья, мы продолжаем с вами вместе размышлять и читать одну из очень интересных исторических книг Библии, книгу Неемии, из которой мы узнаем о том, как часть пленных переселенцев возвращаются на свою родину, в Израиль, в город Иерусалим, каким они находят этот город и что они делают по этому поводу. Прежде чем мы перейдем непосредственно к чтению и изучению нашего сегодняшнего отрывка, задумайтесь над таким вопросом. Как вы себе представляете успех? Что такое успех? Потому что именно об этом мы с вами говорим на протяжении изучения этой книги. Чем измеряется успех сегодня в мире, окружающем нас, в обществе, окружающем нас? И как описывает настоящий подлинный успех Священное Писание? Какие критерии мы находим и там, и там? Как выглядит успешная семья? Как выглядит успешная компания? Как выглядит успешная карьера? Как выглядит успешная жизнь? Все мы так или иначе задаемся этим вопросом. В прошлый раз мы с вами говорили, что-то с кликером. В 1995 году два известных социолога провели исследование, написали об этом книгу, которая называлась «Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением». Это достаточно интересный труд. К сожалению, я не успел прочитать его полностью, прочитал анонс и небольшие интересные отрывки из этой книги. Так вот, суть этого исследования состояла в том, что эти два автора попытались понять, что являлось подлинным успехом крупных компаний, которые и до сегодняшнего дня являются флагманами индустрии в своих областях. В качестве исследования они взяли такие компании крупные, как, например, Sony, как компания Walt Disney, как крупнейшая сеть розничной торговли в Соединенных Штатах Walmart, как компания 3M. Они исследовали и пытались понять, в чем суть залога успеха этих крупных компаний. Причем, анализируя, они рассматривали и другие компании, которые также добились очень большого и значительного успеха в своих отраслях, но, к сожалению, так и не стали флагманами индустрии. Интересный вывод, к которому пришли эти два человека, состоял в том, что у компаний, добившихся действительно подлинного и неприходящего успеха, которые просуществовали более чем 50 лет и до сих пор являются флагманами в своих отраслях индустрии, было то, что эти компании на самом начальном этапе разработали ценности, разработали кодекс правил, кодекс каких-то принципов, которого они придерживались практически, ну, с некой, скажем, религиозной приверженностью, да, если хотите. Это была их теология, это были их 10 заповедей. И вот именно эти компании добились успеха. И их успех был не кратковременный, это не был резкий взлет и такое же резкое падение. Это был планомерный, постепенный рост и успех. И эти компании до сих пор на рынке, и эти компании являются флагманами индустрии. Но самое интересное, что за тысячи лет до того, как эти два маркетолога и социолога поняли суть того, что помогло компаниям добиться действительно подлинного успеха, было то, что эти принципы были описаны на страницах Священного Писания многократно. В самых разных книгах Библии мы находим описание этого принципа. Они разбросаны как драгоценные жемчужины на протяжении страниц всего Священного Писания. И самое интересное, что именно поэтому, когда, как мы с вами читали в 6 и 7 главах, когда евреи закончили восстановление городских стен некогда разрушенного города, когда они установили ворота, первое, к чему они обращаются именно к тому, что является важным для них. То, что помогло им в дальнейшем достигать действительно неприходящего успеха как обществу, они обращаются к Божьему Слову, и они просят, чтобы им снова прочитали закон. В почтении к Божьему Слову давайте встанем и прочитаем с вами тот отрывок, над которым мы будем сегодня вместе с вами размышлять. «Когда наступил седьмой месяц, и израильтяне уже поселились в своих городах, весь народ, как один человек, собрался на площади перед водными воротами. Они сказали начальнику книжнику Ездре принести книгу закона Моисея, которую дал Израилю Господь. И в первый день седьмого месяца священник Ездра принес закон на собрание, где присутствовали мужчины и женщины и все, кто способен понимать. Он читал его вслух с рассвета до полудня на площади, что перед водными воротами, перед мужчинами, женщинами и прочими, кто мог понимать, и весь народ внимательно слушал книгу закона. Ездра раскрыл свиток, и когда он раскрыл его, весь народ встал. Ездра восславил Господа, великого Бога, и весь народ, подняв руки, ответил: «Аминь, аминь». Они поклонились и почтили Господа, склонившись лицом до земли. Наместник Неемия и Ездра, священник и книжник, и левиты, которые наставляли народ, сказали всем им: «Этот день свят для Господа, вашего Бога. Не скорбите и не плачьте, ведь, слушая слова закона, весь народ плакал». Неемия сказал им: «Идите, ешьте лучшую еду, пейте сладкие вина и посылайте долю тем, кто ничего не приготовил. Этот день свят для вашего владыки. Не печальтесь, ведь Господня радость – ваша сила». Левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ведь это святой день, не печальтесь». И весь народ разошелся, чтобы есть и пить, посылать доли и праздновать с великой радостью, потому что теперь они поняли слова, которые были объявлены им. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за эти удивительные примеры, которые Ты оставил нас в Своем Слове. Мы благодарим Тебя за то, что мы видим в книге Неемии, как Ты действительно восстанавливал свой народ. Восстанавливал не только физически, помогал им восстанавливать не только стены города, чтобы они жили в безопасности от врагов, но чтобы после всего этого Ты помог им восстановить свое сердце. Благодарим Тебя за этот пример, что после восстановления физического эти люди обратились к тому, чтобы снова напомнить себе о том, что является основным, фундаментальным и неприходящим принципом и залогом подлинного успеха, Господь, успеха такого, как его видишь Ты. Во имя Христа мы молимся. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. И прежде чем углубиться в этот отрывок, мы вспомним с вами то, о чем мы говорили в прошлый раз, когда мы читали шестую и седьмую главу книги пророка, книгу Ездры. Вы помните о том, как когда только враги, внешние враги увидели о том, что Божий народ имеет успех в том, чтобы восстановить город, восстановить и снова находиться в независимости и безопасности от внешних врагов. Они стали всячески препятствовать и мешать. И Неемия, как лидер народа в то время, неоднократно сталкивается как с внешними нападками и с внешним давлением, точно так же и с внутренними искушениями, когда уже работа практически выполнила внутренние искушения о том, чтобы сказать: «Как прекрасно то, что я сделал». И от всего этого Бог успешно помогает ему избавиться, давая ему смирение и достаточную мудрость для того, чтобы выстоять против внешних нападок и для того, чтобы противостоять внутренним искушениям. Что же мы видим в том отрывке, который мы прочитали сегодня, когда народ, восстановив стены, снова обращается к закону, снова обращается к Божьему Слову и просит книжника Ездру прочитать им закон Божий для того, чтобы напомнить, что является основанием и фундаментом их жизни, их общества, их общего успеха. Из этого отрывка мы видим три основные вещи. Во-первых, что только те ценности, которые по-настоящему неизменны, способны дать нам непреходящий успех. И это первое. Второе, что мы видим в этом отрывке, когда люди, слушая слова закона, начали плакать, они начали раскаиваться, они поняли, что они отступили от Бога. Вторая вещь, которую мы видим в этом отрывке, что способность признавать своих ошибок и готовность изменяться являются фундаментом и залогом подлинной радости и настоящего успеха. И третье, что мы видим в этом отрывке, что именно вера Та самая вера, которая помогает людям смотреть в будущее, смотреть вдаль с помощью Божьего Слова, та ведомость, та вера, которая, как говорит автор послания к евреям, есть уверенность в невидимом, именно эта вера, которая связывает людей с неизменным Богом, именно она закладывает основания для того, чтобы наш успех был неприходящим. Известный немецкий социолог, социальный психолог, философ Эрих Фромм, который является одним из соавторов теории неофрейдизма и который впервые ввел понятие, такое как общество потребления. Нам кажется, что это понятие, которое появилось вот совсем недавно, да? И мы в общих чертах догадываемся, о чем это понятие. На самом деле он ввел это понятие в 1920 году, уже прошло практически 100 лет. Так вот, этот человек очень точно описал то общество, в котором мы сегодня с вами живем. Он написал так: «Человек превратился в товар и рассматривает свою жизнь как капитал, который следует выгодно вложить». Если он в этом преуспел, то жизнь его имеет смысл, а если нет, то он неудачник. Его ценность определяется спросом, а не человеческими достоинствами, такими как доброта, ум и аристократические способности. Слова, которые написаны более 100 лет назад, до сих пор звучат актуально. Но самое интересное, что это не является чем-то новым, это не является каким-то открытием, он просто был наблюдательным человеком и увидел то, что происходило вокруг него. На самом деле на страницах Священного Писания мы читаем в письме апостола Петра о том, что может для нас стать действительно настоящим фундаментом, настоящим ориентиром, который нам может поможет быть по-настоящему успешными. Петр говорит: «Вы были заново рождены не от нетленного семени». И здесь он приводит простой пример, как земледелец сажает семя в землю, и семя сначала умирает, потом возрождается в новом виде, в виде растения, приносит плод. И Петр говорит: вы, верующие, были рождены не от тленного семени, а от нетленного, живого и вечно пребывающего Божьего Слова, потому что все люди, как трава, и вся их слава, как полевые цветы. Трава засыхает, и цветы увядают, а Слово Господне пребывает вечно». Дважды Петр говорит о том, что Божье Слово, только оно может стать действительно тем подлинным ориентиром, той подлинной, неприходящей ценностью. Оно вечно, оно пребывает вовек, в то время как жизнь человека он сравнивает с полевой травой, с цветами, которые сегодня есть, завтра нет. Сегодня трава зашла, она зеленая, она радует глаз. Через какое-то время трава засыхает, она увядает. И точно так же жизнь человека, и Петр говорит: но Слово Божье, оно вечно, оно пребывает вечно, оно неприходящее. И поэтому, если в основании нашей жизни заложено Божье Слово и Его принципы, только тогда мы можем рассчитывать, что наш успех будет не временным, не краткосрочным, не ярким, но он будет неприходящим. Он будет постоянным на протяжении всей нашей жизни. В псалме мы читаем, как автор этого псалма первого описывает жизнь праведного человека. Он говорит, что праведник, как дерево, посаженное при потоках вод, он постоянно цветет, лист его не вянет. То есть человек, который построил тесные, живые и близкие отношения с Богом, постоянно успешен. Он как дерево, он постоянно цветет. И речь не идет просто о внешнем успехе. Речь идет о том, что мир этого человека, внутренний мир этого человека богат. У него есть подлинный источник радости. У него есть сила противостоять искушениям. Он может переносить жизненные шторма и различного рода беды, потому что его сила, основание его жизни – это Бог и его Слово. Именно там он находит свое утешение, не в каких-то внешних обстоятельствах. Когда жизнь течет хорошо, когда в жизни есть радость, только тогда этот человек радуется. Нет, совсем нет. И Петр говорит, что именно таким основанием, именно таким залогом неприходящего успеха является Божье Слово. В другом месте в псалмах автор говорит, что Слово Божье может стать для нас светильником, и светом, который освещает наш путь. Очень часто в жизни мы сталкиваемся с ситуациями, когда мы не знаем, что делать. Это сложные ситуации, они могут происходить где угодно, на работе, дома, в отношениях с родными, близкими, в отношениях с друзьями. И мы чувствуем себя загнанными, мы чувствуем себя в тупике, мы не знаем, как нам поступить. Мы задаем сами себе вопрос, что нам делать. Весь наш жизненный опыт ничего не может подсказать нам. Но когда мы обращаем наше внимание к Божьему Слову, к мудрости Божьего Слова, то мы можем быть уверены, что рано или поздно Бог даст ответ на наш вопрос. Мы найдем этот ответ, потому что Слово Божье имеет многовековую историю. Бог позаботился о том, чтобы вся Его мудрость, которой обладали люди, вдохновленные Святым Духом, она попала на страницы Священного Писания, чтобы мы, люди, живущие задолго после того, могли воспользоваться Божьей мудростью и могли быть благодарны Богу за это. Но то, что мы видим вокруг нас, зачастую настораживает. Чему сегодня стараются следовать люди вокруг нас в обществе? Это какие-то модные, современные, популярные тренды. И когда мы смотрим на них с точки зрения сегодняшнего дня, то кажется, это здорово, это круто. Казалось, что в этом есть столько, кажется, что в этом есть столько смысла. Казалось, что именно это может дать нам удовлетворение. Кажется, что именно это то, что нам нужно, именно это то, чего мы искали. Но то, что было интересно, современно, модно, увлекательно сегодня, буквально через год, а может быть и раньше, может оказаться совершенно уже не современно, не модно, утратившим всякую новизну. Но Петр говорит, Слово Божье пребывает вечно. Слово Божье пребывает вечно. В мире вокруг нас мы можем также видеть еще одну ошибку. Сегодня очень популярен такой термин, как общечеловеческие ценности. И многие люди употребляют этот термин, пытаясь и считая, что этот термин – это то понятие, которое присуще людям образованным, людям интеллектуальным, людям начитанным, людям эрудированным. Общечеловеческие ценности звучит очень-очень и очень убедительно. Самая главная проблема с этим термином состоит в том, что ценности-то, казалось бы, правильные. Многие из них практически повторяют ценности Священного Писания. Проблема состоит в том, что часто люди, употребляя этот термин или пользуясь этими ценностями, они говорят, что для этого мне совершенно не нужен Бог. Это просто хорошие ценности, это просто хорошие правила, это просто хорошие привычки. Я помню, когда смотрел достаточно интересную программу с известным, одним из известным российским телеведущим Владимиром Владимировичем Познером и его коллегой по программе Иваном Ургантом, то как раз зашел разговор именно об этом, когда они путешествовали по одной из стран Европы. И Владимир Владимирович сказал, что, вы знаете, для того, чтобы быть хорошим человеком, мне не нужен Бог. И это говорит именно об этом. Что люди считают, что есть просто некие общечеловеческие ценности, и для того, чтобы быть хорошим человеком, этого достаточно. И, возможно, это правда. Чтобы быть хорошим человеком, этого достаточно. Но чтобы быть спасенным человеком, этого абсолютно недостаточно. Этого абсолютно недостаточно. В юности я занимался восточными единоборствами. И кумиром всех ребят моего времени, конечно, был известный мастер восточных единоборств Брюс Ли. Китаец тайваньского происхождения, который эмигрировал в Америку, и там был очень известен, открыл школу, снимал множество фильмов. И вы знаете, он разработал новую систему рукопашного боя. И суть этой системы состояла в том, что нет никакой системы. Ты должен просто учиться на слабостях своего соперника. Нет никакой системы. Ты должен так настроить свой ум, чтобы ты мог учиться сразу, по ходу. И вот когда его ученики попросили составить его некую систему, он сказал им как раз то, о чем я сказал ранее. Никакой системы нет. Вы просто должны понять, что это жизнь. Это не просто набор каких-то приемов, приемов защиты и приемов нападения. Это жизнь. Вы должны понять суть этого. И вот точно так же сегодня многие люди думают, что достаточно овладеть некими общечеловеческими ценностями, и ваша жизнь станет успешной. Вы будете хорошим человеком, и все пойдет на лад, все пойдет в гору. В Евангелии от Матфея Христос дает нам разительный пример того, как это может выглядеть в реальной жизни. Говоря о своем втором пришествии, Христос говорит, что во время второго пришествия к Нему придут многие люди и будут говорить: «Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени? Разве не именем Твоим мы демонов изгоняли и не совершали много чудес?» Но удивительный ответ Христа. «Но тогда я отвечу им: я никогда не знал вас, прочь от меня беззаконники». Это страшное место, это место серьезного предостережения. Заявления этих людей впечатляют. «Разве не от твоего имени мы пророчествовали? Разве не твоим именем мы изгоняли демонов?» И обратите внимание, что Христос не спорит с ними, не вступает в полемику и не говорит: «Подождите, подождите, давайте разберем каждый отдельный случай. Каково было ваше пророчество? Что вы говорили? Или скольки демонов вы изгнали? Сколько демонов вы изгнали?» Он не вступает с ними в полемику. Он отвечает на суть их притязаний, на суть их претензий. Он говорит: неважно, какие дела вы делали, по сути, вы не знали меня. Это серьезное обращение к тем людям, кто сегодня считает, что достаточно просто общечеловеческих ценностей для того, чтобы быть хорошим человеком и для того, чтобы быть успешным человеком. Подумайте об этих словах Христа. «Отойдите от меня, я никогда вас не знал. Я никогда не знал вас по сути, вне зависимости от того, что вы делали». Мы не можем просто взять принципы Священного Писания и начать эксплуатировать их, оторвав их от отношений с тем, кто их установил. Именно поэтому, когда Израиль закончил обустраивать город, закончил обустраивать стены, люди поселились в своих городах, они попросили книжника Ездру принести книгу закона и начать им читать из этой книги, начать им напоминать то, кто они есть, благодаря чему они есть, то, кто они есть, и что является основанием отношений в их обществе. Другое очень яркое место, которое мы находим в книге, описывающей деяния апостолов, после того, как Христос воскрес и вознесся на небо, мы видим, как апостол Павел совершает свое служение в Ефесе, как он проповедует Евангелие, и как Бог в подтверждение истинности слов Павла совершает удивительные беспрецедентные чудеса. Так что даже некоторые люди попытались, как сейчас принято говорить, примазаться к этой силе и к славе, которая действовала через апостола Павла. Мы читаем в 19 главе книги Деяний следующую историю. Некоторые из бродячих иудейских заклинателей тоже попробовали призывать над одержимыми имя Господа Иисуса. Они говорили: «Заклинаю вас Иисусом, которого проповедует Павел». И это делали и 7 сыновей Скевы, иудейского первосвященника. Но злой дух ответил им: «Иисуса я знаю, и Павел мне известен, а вы кто такие?» И человек, в котором был злой дух, набросился на них с такой силой, что одолел их всех, и они выбежали из дома голые и израненные. Удивительный пример того, как сила Божья, настоящая сила Божья, противоставляется просто некой подделке, когда люди пытаются эксплуатировать Божью силу, Божьи принципы в отрыве от отношений с Богом. Мы видим, что может произойти с такими людьми. Именно поэтому для нас так важно положить Божье Слово в основу успеха в нашей жизни, положить отношения с живым Богом как залог того, что наша жизнь будет по-настоящему успешной в глазах Бога. Второе, что мы видим в этом отрывке, что все люди, которые собрались для того, чтобы слушать Божье Слово, когда они услышали его, они заплакали. Это является прямым признаком того, что люди осознали, что их жизнь была совсем не такой, какой хотел видеть ее Бог. Они осознали, что они отступили от Бога. И плен, и возвращение были ярким напоминанием того, что это правда. Что это правда, что это подтверждение того, что они отступили от Бога. И эти люди плачут. Мы не читаем в книге, что они исповедуют свои грехи, но мне кажется, это настолько очевидно, потому что просто так люди не плачут. В нашем обществе не принято, чтобы люди плакали. В нашем обществе не принято, чтобы мужчины плакали. Это считается признаком и показателем слабости. Здесь мы читаем, что народ плакал. И плакал таким образом, что священникам и служителям пришлось утешать их и говорить: «Не плачьте, уже достаточно. Мы видим, что вы действительно раскаиваетесь в своих ошибках. Мы видим, что вы действительно сожалеете о своих грехах». Друзья, если, может быть, вы первый раз сегодня в церкви, может быть, вы ищете Бога, или вы далеко от Него, Слово Божье сегодня направлено к вам. Эта история, этот пример из книги пророка Неемии, он направлен к вам. Божья милость сегодня доступна. Георг Лихтенберг, известный немецкий ученый и публицист, так выразил мысль о способности признавать свои ошибки. Он написал: «Скрывая свои недостатки, лучше не станешь. Наш авторитет только выигрывает от той искренности, с которой мы признаем наши ошибки». Если вы хотите быть по-настоящему успешным человеком, то путь к успеху всегда лежит через признание своих ошибок. Всегда. Мы не сможем обрести подлинный успех, если мы никогда не ошибались и не имели смелости признавать свои ошибки. Ту же самую мысль, возможно, более четко и ясно выразил мудрец в книге притчи, говоря, что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Хотите иметь успех в своей жизни? Библия говорит, что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Простые и ясные слова и принцип, который описан в Божьем Слове. Более того, в другой главе этой же книги написано: «Ведь повеления эти, то есть слова Божьи, они светильник. Наставление – это свет». Как то, что мы читали с вами в книге Псалмов, что Слово Божье – это светильник, который может осветить наш путь. А назидательное обличение – путь к жизни. Иногда нам кажется, что когда кто-то корректно и мягко указывает нам на наши ошибки, или, может быть, некорректно и не мягко, то нам кажется, что вот этот человек будет... Он первый кандидат на удаление из нашего списка контактов в Facebook, в Instagram, в любых социальных сетях, где мы сегодня живем. Но Писание говорит, что на самом деле человек, который, видя наши ошибки, пытается мягко и с любовью, дружески показать нам на эти ошибки и, может быть, даже предложить помощь, и, может быть, даже предложить путь к исправлению, На самом деле этот человек, он ведет нас на пути, который ведет к жизни. И поэтому то Слово Божие, которое было обращено к народу в этот день праздника, оно сначала опечалило сердца людей и вызвало в них глубокое покаяние, глубокое сожаление о своих ошибках, о своих грехах. Но после этого священники сказали им: «А теперь вам надлежит радоваться, потому что, как написано, кто сознается в них и оставляет, тот будет помилован». И поэтому священники сказали им: «Теперь время радости, потому что милость Божья доступна для любого человека, кто признается в своих ошибках, кто признается в своих грехах и оставляет их». Также и в Новом Завете мы читаем тот же самый принцип, который преломлен уже через личные отношения с Иисусом Христом. Евангелист Иоанн пишет: «Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправды, потому что Он верен и праведен. Если мы признаем, Он очистит и простит, потому что Он верен и праведен». Наши отношения с Богом – это не просто эксплуатация принципов, которые мы видим в Божественном Писании. Это отношения с живой личностью Христа. Если в Ветхом Завете мы видим обращение к народу, чтобы они обратили свой взгляд к мудрости Божьей, к неким принципам, которые хранят их, то в Новом Завете мы видим, что тот же самый принцип действует только через отношения с живым Христом. В самом начале Евангелия от Иоанна мы читаем: «Вначале было Слово», и речь идет о Христе. «И Слово было у Бога, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и в дальнейшем оно воплотилось и обитало с нами, полное благодати и истины». Живое Слово, воплощенный Бог, Господь Иисус Христос. И Иоанн говорит, что если мы исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи, очистит нас от всякой неправды. И более того, этот принцип распространяется не только на наши взаимоотношения с Богом, потому что часто мы думаем, что достаточно просто сказать Богу о том, что: «Господи, ну я сожалею, что я вот обманул этого человека. Я сожалею о том, что я не совсем честно поступил с моим коллегой по работе. Я сожалею, что я был резок и груб с моим супругом или супругой». Иаков, брат Господа, пишет: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Бывают ошибки, в которых мы должны признаться не просто Богу, а когда мы должны подойти к людям, против кого мы согрешили, и привести наши отношения с этими людьми в порядок. Когда мы должны извиниться, попросить прощения и, может, даже что-то возместить. Это принципы Писания. Только поступая так, мы можем быть по-настоящему успешными людьми. И несмотря на то, что мы читаем книгу Неемия, в Библии есть еще два персонажа, которые занимали высокие посты при правителях иностранных держав. Все эти три персонажа были евреями. Это Неемия, это Даниил и это Иосиф. И все эти три человека достигли такого высокого положения, достигли такого головокружительного успеха, который, возможно, не снился никому из нас, благодаря тому, что они были честными, они не боялись признаваться в своих ошибках, и они не боялись меняться. Все эти три человека достигли высокого положения благодаря тому, что они поставили в основу своего успеха, в основу своей жизни Божье Слово, Его принципы и отношения со всемогущим Богом. И, наконец, последнее. Неприходящие ценности только тогда делают наш успех неприходящим, когда они основаны на подлинной вере, которая связывает нас с невидимым Богом. Это одно из самых любимых моих мест в Ветхом Завете, когда пророк Иеремия обращается от имени Бога к Божьему народу, к Израилю, и говорит, в тот момент, когда Израиль был угнетен, «Ибо только я, — говорит Господь, — знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Что больше всего пугает нас в жизни? Что нас ожидает впереди? Этого мы все боимся. Что нас ждет завтра? Что нас ждет в понедельник на работе? Чем закончится этот проект? Удастся ли мне сохранить работу? Что будет с моей семьей? Кем станут мои дети? Куда они пойдут учиться? И эти вопросы можно продолжать бесконечно. И пророк Иеремия от лица Бога говорит, «Только я знаю намерения, какие имею о вас». Поэтому именно вера, которая связывает нас с неизменным, с любящим и святым Богом, который знает намерения о каждом из нас и который готов нам дать будущее и надежду, только такая вера может быть действительно залогом настоящего, неприходящего и подлинного успеха. И последний отрывок, который бы я хотел вместе с вами прочитать, это достаточно длинный, но очень яркий отрывок, который мы находим в 11 главе послания к евреям. Для многих это одна из удивительных, любимых глав Нового Завета, потому что там мы находим примеры очень яркой, очень сильной, очень мощной веры, которая выразилась в совершенно удивительных делах. Автор послания говорит о героях веры Ветхого Завета, и он так описывает их жизнь. Они верой покоряли царство, восстанавливали справедливость, получали обещанное, закрывали пасти львам, это он говорит о пророке Данииле, гасили яростное пламя, спасались от острия меча. Их слабость становилась силой. Это то, что так нетипично для нас сегодня. Они были крепкими в битве и обращали в бегство чужеземные армии. К женщинам возвращались их умершие близкие, воскрешенные к жизни. Другие были замучены до смерти, отказавшись от предложенной им свободы. Они ожидали воскресения к лучшей жизни, иные терпели насмешки и побои, а также цепи и темницу. Их побивали камнями, распиливали надвое, убивали мечом, им приходилось скитаться в овечьих и козьих шкурах, они были в нужде, их преследовали и над ними издевались. Те, кого весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, пещерам и ущельям. И все они, все вот эти люди, которых весь мир не был достоин, они получили одобрение Бога за свою веру. Но ни один из них при жизни не получил то, что было обещано. Потому что и для нас Бог предусмотрел нечто лучшее. Они все получили одобрение от Бога за свою веру. Потому что именно вера связывает нас с неизменным Богом. И только неизменный Бог может быть залогом и источником нашего неприходящего успеха. Читая 8 главу книги Неемии, мы говорили с вами сегодня о том, что только неприходящие ценности могут сделать по-настоящему наш успех неприходящим. Основой и фундаментом неприходящего успеха может быть только Божье Слово, которое не меняется в зависимости от сиюминутных трендов, модных тенденций, нововведений и так далее. Мы говорили, что путь к подлинному неприходящему успеху никогда не минует такую вещь, как признание своих ошибок, как умение признать ошибку, умение извиняться и готовность изменяться. И третье, о чем мы говорили с вами, читая этот отрывок, это то, что только подлинная вера, которая связывает нас с неизменным Богом, может по-настоящему быть залогом подлинного и неприходящего успеха. В следующий раз мы будем продолжать с вами читать книгу Неемии, 9 главу, и мы поговорим уже о том, почему так важно не терять смирение и кротость именно в те моменты, когда кажется, что нам есть чем гордиться, когда строительство закончено, когда стены города восстановлены, когда людям прочитали закон, когда в обществе царит радость. Почему именно в этот момент так важно не забывать, благодаря чему и чьей силой мы смогли совершить все это. Говоря о практическом применении, я бы хотел вам предложить три шага. Поскольку именно Слово Божие является залогом неприходящего успеха, нам необходимо регулярно читать Божье Слово. Если вы хотите сегодня каким-то другим образом достичь успеха, то вряд ли у вас это получится, и вряд ли этот успех будет стабильным, неприходящим. Поэтому необходимо регулярно читать Божье Слово, потому что только оно может дать нам подлинные ориентиры и быть тем самым светильником, который может осветить наш путь. Но нам нужно не просто читать Божье Слово, потому что сегодня многие люди читают его. Это опять же современный тренд, модные тенденции, признак образованного человека. Да, я читаю Библию, конечно, Библия, я читаю Библию. Я образованный, я верующий человек. Нам очень важно не просто читать Божье Слово, нам важно размышлять над Словом и позволить Слову Божьему пройти вот этот короткий путь отсюда до сюда. И третье, и последнее. Нам важно не просто читать Божье Слово и позволить Божьему Слову прийти в наше сердце. Нам важно исполнять Божье Слово. Нам важно практиковать Божье Слово, потому что только тогда, когда мы практикуем Божье Слово, мы способны по-настоящему ощутить силу и подлинную радость от того, что дает Божье Слово, и от того, каким образом Божье Слово преображает нас. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое дает нам удивительные примеры того, как Ты можешь преобразить нас. Удивительные примеры того, что может сделать Твое Слово, когда мы позволяем Ему проникнуть в наше сердце. Не только быть в нашем разуме, но проникнуть в наше сердце и по-настоящему преображать его. Мы благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам через Твое Слово, что такое действительный, подлинный, неприходящий успех, потому что мир вокруг нас сегодня пытается дать нам другие принципы успеха. Он пытается дезориентировать нас и сказать, что успех – это совершенно что-то другое. Господь, мы благодарим Тебя за то, что на примере этой истории, на примере жизни Неемии, Ты показываешь нам на то, как действительно Твое благословение, Твое Слово наполняет нашу жизнь подлинной радостью и дает нам подлинный успех. Я молюсь Тебе за каждого, кто сегодня присутствует здесь, Господь. Пусть Твое Слово коснется сердца каждого человека. Дай нам размышлять над ним. Дай нам действительно желать и строить эти глубокие и близкие взаимоотношения с Тобой. Потому что никакие принципы в отрыве от этих отношений не дадут нам подлинной радости, не дадут нам настоящего мира, которого сегодня ищут многие люди, Господь. Пусть Твоя радость, пусть Твой подлинный мир наполнит нас в то время, как мы читаем Твое Слово, размышляем над Ним и применяем Его. Во имя Христа мы молимся. Аминь.